Итак, сегодня давайте мы продолжим нашу беседу, ту, которую мы уже два раза подряд вели по воскресеньям, по воскресным дням. Это день Пятидесятницы. Вот мы с вами говорили подготовка к этому дню. Мы говорили о том, что произошло, о проповеди апостола Петра. А сегодня мы поговорим о кульминационном моменте, правда? Вы знаете, когда я рассуждал об этом эти дни, вот, просмотрел некоторые свои записи, вот, и я просто ужаснулся скудости своего ума. Мне казалось, что уже, ну, что можно еще говорить на эту тему, столько было прочитано, сказано, и материала написано, но вы знаете, как-то так Господь повел, что я сам поразился, что, и я боюсь, что мы не только за два раза этот текст Писания не разберем, но и за три раза. Поэтому Деяния апостолов, откройте, это будет вторая глава, мы прочитаем с 37 по 47 стихи. Деяния святых апостолов, вторая глава, с 37 по 47 стихи. Итак, слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Удивительная реакция на проповедь апостола Петра. Знаете, я еще раз, когда просматривал этот текст, когда его прочитывал, вы знаете, я не мог остаться равнодушным. Меня это просто потрясает, этот рассказ. Знаете, чем он меня потрясает? Своей истинностью, своей простотой. Заметьте, ни единого примера душещипательного, никакого давления на психику. Апостол Петр не старается выдавить слезу своих слушателей или сказать какой-то такой давящий на психику пример о любви человеческой и тому подобное. Петр возвещает истину Священного Писания. Милый мой, и если истина Священного Писания не потрясает человека, все остальное – это мишура, это искусственное, это не настоящая слеза. Настоящая слеза, настоящая. Вообще потрясение – это потрясение от Слова Божьего, когда человек под воздействием Святого Духа слышит это Слово, когда Бог открывает его сердце, открывает его глаза, открывает его уши, тогда он не может остаться равнодушным. Заметьте, не Петр давит на слушателей, а слушатели на Петра давят. Что нам делать, они говорят. Они умилились сердцем. Да, мы понимаем, что мы распяли его. Мы понимаем, что мы инвалиды. Но что теперь делать? И слава Богу, что в Евангелии есть утешение для самых великих грешников, для самых тех, которые совершили самое ужасное преступление, у них есть слово утешения. И это слово сегодня и для каждого из нас. Итак, заметьте, что дальше? Пятидесятница закончилась? Нет, милые мои. Пятидесятница – это не шум, это не говорение на иных языках, это нечто большее. Вот она, кульминация Пятидесятницы. 3000 огонь зажегся в Иерусалиме, как когда-то на полях Вифлеемских зажегся огонь. Вот нечто подобное. Он там погас, ангелы ушли на небо, и огонь потух. Но с днем Пятидесятницы в Иерусалиме загорелся вечный огонь славы благодати Божией, который никто не потушит и никогда не угаснет. Потому что Христос сказал: «Я этот огонь зажег, это моя церковь, это я ее создал». И он загорелся в Иерусалиме и теперь горит по всем континентам нашей земли, загорается, и здесь он горит, этот огонь. Вот оно, что такое день Пятидесятницы. Итак, давайте посмотрим мы нечто. Что же дальше? Смотрите, что есть жизнь людей после их обращения к Богу? Сегодня, как правило, люди тешатся, сколько покаялись, сколько обратилось, сколько приняли крещение. Но оказывается, это еще ни о чем не говорит. Так вот, посмотрите, с момента окончания проповеди Петра, с момента обращения 3000 душ, начинается нечто самое важное, самое ответственное и самое необходимое. Что это такое? Это жизнь церкви. Это работа Духа Святого. Ибо церковь – это храм Божий, где пребывает Господь. Так вот, это краткое описание, которое мы прочитали сейчас. Очень краткое описание. Это яркая картина настоящей, подлинной жизни церкви. Это не правило. Это основные принципы. Это конституция церкви на века, независимо от национальности, независимо от времени, независимо от экономического, политического состояния общества. Это конституция в миниатюре. И поэтому, как конституция, мы должны рассматривать в комплексе, всецело. Горе и трагедия сегодня многих церквей, что они из этой конституции вытащили какой-то один элемент и на этом остановились и больше знать ничего не хотят. Милыми, это стиль жизни церкви. В ней живет Бог. Он возрождает грешные души, Он же и прилагает грешные души к церкви. Не церковь рождает, Бог рождает, Дух Святой рождает. Помните, пишет Иоанн, который не от хотения мужа, не от плоти, но от Бога родились. Вот кого Бог прилагает к живой, настоящей и истинной церкви. Сам Бог ее Создатель, ни ангелы, ни люди, ни цари, ни великие умы. Она не является продукт общества развитого. Нет. Это не продукт самых великих революционеров, которые обещают золотые горы, не президентов, которые также обещают золотые горы. Она создание Христа Владыки. Дорогие мои, нам нужно научиться восхищаться церковью. Как вы думаете, кто она? Сколько имен дает нам Евангелие Церкви? Она и храм Божий, она и невеста Христа, помните? И много-много других имен, посмотрите. Почему она так прекрасна? Почему она грозна, как полки со знаменами, помните? Потому что она невеста царя, царей и Господа господствующего. Итак, я обращаю ваше внимание сегодня. Первое. Это то, на что мы должны обратить самое серьезное внимание. Итак, после обращения этих 3000 душ, которые, охотно принявши Слово Божие, крестились, они постоянно пребывали в учении апостолов. Вот с чего начинается жизнь Церкви. Вот стиль рожденных свыше детей. Итак, Церковь, исполненная Святым Духом, это Церковь, пребывающая в учении апостолов. Так мы находим в этой Конституции. Итак, смотрите, истинность обращения, она доказывается делом. Истинность спасения доказывается делом. И первое, чем доказывается истинность покаяния, истинность обращения, это есть постоянное пребывание в Слове Божьем, постоянное изучение Слова Божьего. Посмотрите, они постоянно пребывали в учении, не от случая к случаю, не от времени к времени, какое-то есть, а постоянно. Мы дальше читаем ежедневно. Это наша пища, это наше питье, это то, что дает нам силу. Вот они постоянно внимали богодухновенному слову апостолов. Милыми, чем было наполнено их сознание в это время? Чем они жили? Ведь они оставили все. Они имели работы, они имели семьи, они имели другие какие-то занятия. И вот они лишили всего. Для чего? С какой целью? Для того, чтобы ежедневно собираться вместе изучать Слово Божие. Они дорожили общением со святыми. Как они понимали и чувствовали, что Давид молился, одного просил я у Господа. То есть пребывание со святыми, пребывание в Доме Божьем. Они дорожили этим. Когда мы говорим «хорошее собрание», что мы вкладываем в этот смысл? Хорошее собрание или плохое? Как сегодня извратилось понимание жизни Церкви, стиль жизни Церкви. Сегодня люди вкладывают в понимание хорошее собрание совершенно не то, что здесь написано. Хорошее собрание – это значит хорошая программа, хорошо спели, хорошо пообщались, хорошо поговорили. Но посмотрите на первых христиан. Их сознание было наполнено желанием слушать Слово Божие. Милыми, если вы идете в Дом Божий, вы приходите перед лице Божие, и у вас есть другое желание, не желание пополнить свою кладовые вот этим небесным хлебом, проникнуться этим Словом Божьим, пропитать свое сознание этим Словом Божьим, тогда вы напрасно топчете дворы Господни. Нету другого намерения, нету другой причины для того, чтобы посещать собрание Дома Божьего, как только тем, чтобы свое сознание, свой разум, своего внутреннего духовного человека пропитать истиной, животворящей истиной, не временной истиной, не каким-то рассказом, а пропитать вечно живым Словом Божьим. Вот к чему призывает нас сегодня Конституция Иерусалимской Церкви. Так вот, они не искали каких-то чрезвычайных мистических переживаний, они не искали каких-то эмоционально-психологических явлений, никто их там на спину не валил, никто не орал, никто не кричал, никто не бормотал. Их сознание было ясно, открыто. То есть они умственно понимали, что они делают, куда они идут и чем они занимаются. Вот первая статья Конституции Иерусалимской Церкви. Вот откуда начинается. Они не искали состояния экстаза, когда люди выходят из себя, когда они произносят какие-то невразумительные слова, какие производят звуки, когда они теряют контроль над собою. Ничего подобного мы не находим. Милые, почему сегодня все поменялось? Потому что убрана первая статья из Конституции Иерусалимской Церкви. Пребывание в Слове Божьем. Следующее, что мы видим, их сознание было наполнено продуктом Слова Божьего. Оно было постоянной, неутолимой их жаждой, их потребностью, неутолимой потребностью слушать. Они сидели, слушали, слушали, слушали. Для них авторитет Слова Божьего был непререкаемым авторитетом. Мы дальше будем говорить об этом. Вот оно, потребность исполнения Его воли. Они хотели знать, что Господь хочет от них, какова воля по отношению от них. Они хотели жить этим Словом, жить свято. Они были довольны, они были сыты. Они были смелы, и потому они смело шли на смерть. Они не боялись ничего. Да, о них можно сказать, что свое первостепенное значение они придавали умственному, запомните, братья и сестры, умственному, то есть разум должен понимать, разум должен быть открыт. Даже если мы не понимаем, что хочет Господь, но тем не менее наша первостепенная задача и значение мы должны придавать умственному изучению Слова Божия и постоянному размышлению о Нем. Помните первый псалом? Блажен муж, который, написано, день и ночь размышляет о нем. К сожалению, сегодня положение изменилось. Множество христиан жестоко себя обкрадывают. Они не понимают сути богослужения, поэтому они их не ценят. Они потеряли авторитет Слова Божьего. Почему? Потому что потерян аппетит. Знаете, есть такая болезнь – анорексия. Знаете, что это такое? Когда человеку нужно кушать, а у него нет аппетита. Нельзя, не хочет, анорексия. Так вот, сегодня люди посадили себя на голодный паёк, на духовную диету. Вот почему сегодня столько недоразумений, недовольства, ропота и тому подобное. Почему? Потому что люди не ощущают духовного аппетита в Слове Божьем. Сегодня Евангелие и богослужение оцениваются опросом общественного мнения. Вам понравилось сегодня служение? О, да, люди говорят. Второе, на что обращаю ваше внимание. Церковь, исполненная Духом Святым, Это есть церковь, не прекращающаяся духовного развития. Вот что значит церковь, исполненная Духом Святым, не прекращающегося духовного развития. Так вот, что мы вправе ожидать от церкви, когда она собирается вместе? Что мы ожидаем? Какова цель наших собраний, наших богослужений? И вообще, всякую ли группу людей можно назвать церковью? Почему сегодня раздается очень много голосов, и люди говорят, это не церковь, а это клуб? Почему? Потому что из этого общества людей изъяты статьи Конституции Иерусалимской Церкви. То есть это общество людей не соответствует Слову Божьему. Итак, первое, заметьте, изучение Слова Божьего. Мы, если Господь продлит нашу жизнь, мы будем и дальше говорить. Что дальше идет? Молитвы, водное крещение, хлебопреломление. То есть это место, где вошедшие, или вернее, тех, кого Господь приложил, спасенных, они получают духовное развитие. Нету нигде на земле другого места, где бы спасенный человек получал духовное развитие, как церковь. Так вот, главное назначение церкви – духовное обогащение. Это не просто собрание для смотра художественной самодеятельности. Нет, это место общения с Богом. Вы помните прообраз церкви? Это был храм, или вернее, скиния Иерусалимская. И Бог сказал когда-то Моисею, это единственное место – там я буду открываться сынам Израилевым. Это место, хотя Христос когда-то сказал, на всяком месте, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я среди них. Почему? Потому что это церковь. Двое или трое во имя Господа – это церковь. Так вот, центр нашего общения – Слово Божие. Это место глубокого познания Слова Божьего. Почитайте послание Ефесянам, первую главу, прочитайте третью главу. У нас нет времени это читать. Так вот, цель наших богослужений сегодня – мы имеем множество самых разных собраний. Мы имеем детские собрания, юношеские собрания, мы имеем женские собрания, мы имеем учительские собрания, собрания воскресных школ. Даже была у нас вот недавно конференция для вдов. То есть множество есть собраний. Однако я хочу сказать, суть не в названии. Можно назвать и женское, и юношеское, и другое. Суть в нечто в другом. Суть не в формах, а суть в том, что все Писание богодухновенно. Вот оно, когда народ Божий собирается, Писание, Слово, Слово, Слово полезно для научения, для обличения, для наставления. Вот оно. Какова бы форма ни была, какое бы название ни было, женское, юношеское и другие, все, суть богослужений – Слово Божие. Оно полезно для всех. Если церковь – это храм Божий, то глава ее – Христос. Так вот, если церковь – это Божий организм, так глава этого тела, я уже сказал, это Христос. Бог действует на земле через церковь. И если до церкви Бог действовал через пророков там, через ангелов, то теперь Он действует через церковь. Третье, на что обращаю ваше внимание, что значит церковь, исполненная Духом Святым, это церковь непрекращающегося духовного усовершенствования. Вы можете сказать, что «О, мы уже достигли совершенства». Я помню, у нас в Симферополе были одни люди, вот, и они говорили, когда речь шла о совершенстве, это не юмор, они на самом деле говорили, мы уже такого совершенства достигли, что даже кофе не пьем. Я не знаю, насколько это велико совершенство. Вот, но я хочу сказать, что церковь – это есть место непрекращающегося. Если церковь прекратила свое совершенствование, значит, уже ее нету. О, образ совершенной любви и чистоты! Вот наш образ. Это вечный Бог, необъятый. И поэтому наше усовершенствование только начинается с церкви. Итак, Бог поставил в церкви тех людей, которые учат, которые наставляют. И помните, апостол Павел, послание Тимофею, 3 глава, 16 стих, он там пишет, что все Писание богодухновенно и полезно. И помните, там он заканчивает: «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот оно. К совершению святых, на дело служения. Так вот, одна особенность. Кого Слово Божие делает совершенными? Это очень важно. Нечестивые, неправедные, помните, говорит нам Христос в последней главе Откровения. Итак, нечистый, пусть сквернится. Неправедный, пусть творит неправду. А кто пусть усовершается? Святый, дети Божии. Святый да освящается, и праведный да творит правду. Вы знаете, я когда размышлял об этом, я думаю, Господи, о каком совершенстве может идти речь? Мы, люди, от темени головы до подошвы ноги, пропитанные грехом, это же тело не войдет в вечную жизнь, и близко там ему места нет. О каком совершенстве может идти речь? Оказывается, Писание не ошибается. Так вот, я хочу сказать, давайте мы посмотрим, что нам Писание говорит. Писание говорит три вида совершенства нашего духовного усовершенствования. Итак, при рождении свыше, когда человек покается, обратится к Господу, люди в это время возрождаются, они получают дар Святого Духа, и их совершенство есть результат совершенной жертвы Господа Иисуса Христа. Вы верите в это? Он навсегда, пишет апостол Павел к евреям, сделал совершенными кого? Нас, принесших жертву совершенную. И поэтому, дорогие мои, спасение, которое получает человек при возрождении, это спасение вечное. Совершенство – это совершенство вечное. Как может быть такое, чтобы абсолютно испорченный грешник и вдруг совершен? Принимая жертву Иисуса Христа, вы облекаете в Иисуса Христа, и перед Богом вы святы и совершенны, как свят Он. Так учит Писание. Но есть совершенство будущего. Это второе совершенство. Это то, чего мы не можем получить на земле. Это то, что мы получим, когда мы увидим, помните, Иоанн пишет первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Итак, когда мы увидим Его лицом к лицу, мы будем подобны Ему, как Он есть. Вот это совершенство будущего. В новом, прославленном теле, подобно славному телу Господа нашего Иисуса Христа. Когда вы выйдете, взыграете, как тельцы упитанные, и когда вы будете сиять, как светило на тверди небесной, как звезды. Почему? Потому что мы будем в Его присутствии. Это совершенство. Это совершенство будущего. Мы получим тело сообразно славному телу Господа Иисуса Христа. Но третье совершенство – это то совершенство, к которому нас призывает Священное Писание. Это совершенство, которое достигается здесь, на земле. И это совершенство есть результат действия Слова Божьего в нашей жизни. Это совершенство, которое достигается в результате нашей подчиненности Слову Божьему. Или, как Писание называет это одним словом – освящение. Это есть процесс всей нашей жизни. Это то, к чему призывает нас Слово Божие. И оно говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный». Мы не можем быть богами, как учат мормоны. Это дьявольская ересь и учение. Мы есть, мы были и мы будем навеки и навсегда творением. И мы будем вечно Его творением. Но мы будем подобны Ему, когда увидим Его, как Он есть. Итак, кому Он говорит: уподобляйтесь мне? Своим детям, тем, которые приняли Его, покаялись, которые получили спасение. Четвертое, на что же желаю обратить ваше внимание, мне бы хотелось бы гораздо больше сказать на эту тему. Я понимаю, что мой язык не такой, чтобы вы могли это понять, эти все, но я хочу, чтобы ваше сознание было именно этим заполнено, что церковь, исполненная Духом Святым, это церковь, это место, где в действительности приобретается совершенство. Это не просто люди рассуждают об этом. Вы скажете: как мне получить и как мне быть совершенным? Так вот, смотрите, первое послание Иоанна во второй главе. Здесь Иоанн описывает удивительные слова. Смотрите, вторая глава, 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Так вот, что значит быть Детем Божьим? Братья, дорогие сестры, что это означает? Дети Божьи – это дети, которые знают Бога, знают своего Отца, которые могут взывать к Нему: «Ава, Отче». Быть детьми Божьими – это не просто обложить себя цитатами Священного Писания и стрелять ими налево, направо, если что-то не нравится. Абсолютно нет. Быть Детем Божьим – это погрузить себя в Слово Божие, А Слово Божие открывает нам Бога, открывает нам Отца. Вот почему так важно пребывать в Слове Божьем, милыми. Вот почему сегодня люди так маловерны. Вот почему сегодня проблемы за проблемами. Почему? Потому что они не знают Бога. Павел пишет, к стыду вашему говорил, что некоторые из вас не знают Бога. Вы не иначе познаете Бога, как через Слово Божие. Милые мои, я когда-то вам, помните, говорил пример, если бы вы стояли в банке и подошел к вам человек и сказал, займи мне $1000, что бы вы ему ответили? Ему сказал, я тебя знать не знаю. Ну ты что, мне не веришь, что я отдам тебе? Но я не знаю тебя. Вот сегодня проблема для христианства. Они не знают Бога, поэтому у них нету веры. Поэтому у них нету упования на Бога. Все, что Он посылает, действует, все это мы узнаем из Слова Божьего. Дети Божьи. Почему сегодня люди идут многие в церковь? Я хочу сказать вам, что сегодня быть Детем Божьим – это не просто читать Библию. Вы знаете, одним людям надоела их греховная жизнь. Они понимают, что в этом мире они нигде ничего не... Куда идти? Ну, пойду в церковь. Другие люди, насмотревшись там различных фильмов о страдании Христа и в знак солидарности, ну, за что его там били, так и тому подобное, ну, пойду в церковь. То есть сегодня люди по многим причинам идут в церковь, стараются исполнять какие-то постановления, традиции, обряды. И они говорят, посмотри, как хорошо. Когда я был в мире, там была семья, не семья. А теперь, когда я стал, приобщился к церкви, вот, и живем хорошо дома, и дети вроде бы все нормально, милыми. Это не церковь. Единственное, что должно привести человека в церковь, это его глубокое осознание погибели. Я погибший грешник, что мне делать? Вот он грядет, царь царей, Господь господствующих, а я виновен перед ним. Речь не идет о пьянстве, речь не идет о трагедии в семьях, речь не идет о работе и других, речь идет о том, что вот он грядет, и погибель для меня. Что мне делать? Вот что должно вести людей в церковь. Сегодня люди идут, прежде всего, в церковь для чего? Где бы детей хорошо пристроить, чтобы дети были заняты какой-то активностью. О, это хорошая церковь. Там заняты, заняты, заняты. Вот что. То есть это, сегодня церковь стала потребительским местом. Это не совершенство. Это не то. Милые мои, сегодня я хочу сказать, стоя перед вами, до тех пор, пока вы не познаете Бога как своего Отца, пока вы не научитесь взывать к Нему «Ава, Отче», вы не дети Его. Бог не смотрит на вашу активность. Бог не смотрит на то, в какую вы церковь ходите, в правильную или не в правильную, регистрированную, не регистрированную. Бог даже не смотрит на то, кто проповедует в этой церкви. Бог не смотрит, в какой вы семье живете, где вы воспитывались. Если вы не знаете Бога как своего Отца, если вы не можете взывать к Нему «Ава, Отче», вы не Его дети. Итак, совершенство – это тогда, когда ваша жизнь вращается вокруг Слова Божьего. Когда вы им пропитаны, как губка водой. Когда вы любите Его, как Петр пишет, как чистое словесное молоко, это совершенство. Последнее, пятое, на что обращаю ваше внимание. Так вот, церковь, исполненная Святого Духа, она знает свою цель, цель совершенства. Для чего это нужно? Почему? Посмотрите, мы прочитали, я уже перелистнул, Иоанна, послание, 2 глава. Здесь, в 14 стихе сказано: «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Вы замечаете разницу? Дети тоже знают отца, но какая между ними разница? Вы познали сущего, отцы, дети, пишу вам, потому что вам прощены грехи. А пишу вам, отцы, это духовное совершенство, потому что вы познали, совокупились с Отцом Небесным. Вот разница. То есть это люди, которые жизнью подтверждают истину Священного Писания. Что вы называете меня Господи, Господи, помните, говорит Христос? А что они? Они делают того, что я вам говорю. Вот оно, цель приобретения. Так вот, заканчивая это, я хочу сказать. Итак, цель совершенства – да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, ко всякому. Не так, как некоторые говорят: «О, это мне не нравится, а вот это я люблю». Ко всякому делу, какое поручает тебе церковь, ты должен быть приготовлен. Но ты будешь приготовлен только при условии, если ты пропитан Словом Божьим. Если ты стоишь на этом фундаменте, у тебя не будет «я не могу», или «я не хочу», или «я не умею». Павел пишет: «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот она, цель, цель. Что вы можете ожидать от труженика церкви, который постоянно колеблется, как церковь не утверждается кем-то? То есть то, что я сейчас сказал, милые мои, это не моя модель. Это не то, что я за эти две недели сидел и придумал, и думаю, что бы мне еще сказать. Это то, что Бог открывает в Своем Слове. Это истина Священного Писания. Это не моя модель. Это не я вам предлагаю. Для чего мы изучаем Слово Божие? Милые, посмотрите, насколько сегодня извращено понятие. Сегодня нигде, сегодня люди говорят: мы разбираем Слово Божие. Разбор Слова Божие – это как второстепенное, это в какие-то дни такие, которые не нужны и тому подобное. И разбор Слова Божие. И каждый разбирает. А как разбирает? То, что мне нравится, я и то беру. Когда вы приходите в буфет, я думаю, что вы были в буфете. Вы берете поднос, и вы берете то, что вам нравится, правда? Вот так сегодня разбор Слова Божьего. Брат, что ты взял сегодня с этого урока? О, я взял то и то. Ну, слава Богу, хоть что-нибудь да взял. Это пародия. Это не есть совершенство. Читайте, вот она, первый параграф Иерусалимской конституции, не разбор Слова Божьего, а пребывание в Слове Божьем. Это истина, которая должна нас пропитывать. Это истина, которая должна нас делать совершенными в очах Божьих. А не то, что мне это нравится, я так понимаю, и так должны все высказаться: брат, а как ты понимаешь, как ты понимаешь, а как ты понимаешь? То есть истина Слова Божьего в сторону, а мое понятие. Вот что сегодня, во что сегодня превратилось пребывание в Слове Божьем. Вот что сегодня как изменилось. Вместо того, чтобы день и ночь пополнять свое сознание, свой разум вечным живым Словом Божьим, они сделали из него китайский буфет. То, что нравится, то беру. То, что не нравится, пусть они сами едят. Итак, для чего Павел пишет в послании Галатам? О, несмысленные Галаты, для которых я снова в муках рождения. А что случилось? Наверное, обидели Павла, правда? Для чего, говорит, доколе вы не начнете меня уважать как апостола? Нет. Доколе не изобразится в вас Христос. Вот цель наших собраний, цель наших изучений Слова Божия. Доколе не изобразится Христос. А не так, чтобы вы понимали, как я понимал. О, тогда мы дружим с тобой, потому что мы одинаково понимаем. Христос, и только Христос является центром нашей жизни, и Он должен изображаться в нас. Итак, время наше вышло. Мне бы хотелось еще обратить внимание, но если Бог продлит нашу жизнь, мы будем еще обращаться к этому тексту, к следующим статьям Иерусалимской, вернее, Конституции Иерусалимской Церкви. В заключение я только хочу сказать, для чего существует церковь. Церковь, исполненная Святым Духом, это церковь, пребывающая в Слове Божьем. Они не испытывали никакого мистического влияния, которое заставляло бы их прекращать умственные занятия. Заметьте, они же все получили дар Святого Духа, и они могли сказать, знаете что, апостолы, теперь Дух Святой будет нас учить, что вы нам теперь толкуете? Заметьте, абсолютно нет. Они не отвергли богословие, они не прекратили умственные занятия. Противление учению Евангелия и исполненность Духом Святым несовместимы. Еще раз повторяю, противление учению Евангелия и исполненность Святым Духом несовместимы. Дух Святой, как Христос назвал Дух Святой? Дух истины. Вот почему этот Дух Святой будет направлять нас к тем людям, которые будут учить. Смотрите, в Иерусалимской церкви даже и в голову не приходило, что, получив дар Святого Духа, они больше не нуждаются ни в учителях, ни в назидании со стороны апостолов. То есть они полностью подчинили себя авторитету Писания. Им даже в голову не приходило делать нечто другое. Так вот, я хочу сказать в заключение, что церковь, исполняющаяся Духом Святым, есть церковь, пребывающая в учении Писания, в учении апостолов, церковь, подчиняющая себя авторитету Святого Писания. Дух Божий – это Дух истины, который живет в церкви. И потому подчинение авторитету Писания есть верность учению апостолов. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты создал церковь, за то, что она является храмом Твоим, телом Твоим, за то, что Ты в ней пребывал, пребываешь и будешь век пребывать. Слава Тебе за это, Господи! Мы благодарны Тебе за то, что Ты и в наше время открываешь нам эти святые истины. Благодарим Тебя за это, Господи! Но читая это повествование, я глубоко осознаю сегодня, как далеко мы ушли сегодня от этих первых статей этой Иерусалимской Церкви. Прости нас за это, Боже наш, и направь наше сознание, наши чувства и наши желания на то, чтобы Слово Божье было не только ориентиром, а Слово Божие, чтобы было постоянным хлебом, которым мы питаемся, чтобы наше сознание, наши чувства, все было пропитано этим живым, вечным Словом. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Я благодарю Тебя, Господи, что могу сегодня быть вместе с дорогой мне Церковью. Я благодарю за моих братьев, сестер, за их молитвы, за их поддержку, за их любовь. Я благодарю Тебя за брата Кузича в особенности, также за его жертвенное служение в этой Церкви, Господи. Слава Тебе за это. И пусть Дух Твой Святой и дальше ведет эту Церковь, назидает эту Церковь, созидает и ведет ее к совершенству, к назиданию святых. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и этот список больных людей, зачитанных мною сейчас, Господи, я опять приношу к Твоим ногам, к престолу благодати. Ты знаешь каждого из них, и поэтому выйди навстречу каждому, ответь по его нужде для славы Твоего святого имени, для их радости и утешения, чтобы и в этих недугах, которые Ты допустил, они также могли найти радость, могли найти утешение и упование. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.